Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброго дня всем, дорогие друзья. Мы снова в прямом эфире. Меня зовут Андрей Стародубцев, со мной Виталий Кривцун.
Всем привет.
У нас сегодня снова гости. Ну, рассказывай.
Да дело в том, что про искусство давно мы как-то не говорили, а оно, но это же прям локомотив, который движет культуру. По крайней мере, раньше всегда так было. То есть художник, да, определяет как-то сознание народа. Там поэт, писатель, тем более. Да.
А вот большой вопрос, определяет он сознание или является всего лишь зеркалом пассивным, которое отражает?
И этот вопрос тоже мы сегодня обсудим. В общем, говорим сегодня об искусстве. И у нас сегодня, так сказать, такой небольшой эксперт. Ну, то есть...
Почему небольшой эксперт? Может, эксперт большой?
Может быть, большой, да, эксперт. Дело в том, что... Ну, как небольшой сюрприз, то же самое время эксперт.
Да.
Вот так. Даша Данилова, художник, профессиональный, в гостях. Приветствуем Дашу.
Всем привет.
Давай я сразу телефон прямой эфир объявлю. У нас всегда можно... задавать вопросы, общаться напрямую с гостем. Если у вас сегодня будут какие-то вопросы, мы сегодня попробуем поговорить в целом об искусстве. Сейчас сформулируем еще тему. Пишите, звоните. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. 8 800 333 1706, сайт teos.fm. И есть у нас телефон для Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Все ваши вопросы, комментарии пишите, оставляйте, читаем, присоединяйтесь к нашему общению.
Да. Сегодня выясняем, зачем нужны художники, допустима ли цензура в изобразительном искусстве или культурное сообщество само себе регулятор, и трудно ли современному художнику быть христианином. Опрос в нашей группе ВКонтакте также висит, ждет вас. Нужна ли художникам цензура? Да, нет. Может быть, ваши комментарии. Добро пожаловать. Ну, а я предлагаю начать с блиц-опроса вот так внезапно, чтобы картину нарисовать, чтобы сейчас вот портрет гостя нарисовать нам. Даша, ты не против?
Да, конечно, я за.
Ну, раз уж ты пришла.
Хорошо, тогда рисуем портрет. Дарья Данилова, домосед или путешественник?
Хотелось бы быть путешественницей, но пока мест так, домосед.
Ты отдыхаешь в общении с друзьями или в одиночестве?
В общении определенно.
Экстраверт, значит. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Сознавайся.
Полон.
Хорошо. Оптимист. В какой эпохе ты бы хотела прожить один день? Вот на выбор, если бы тебе дали. Любую эпоху.
Ну, для художника этот вопрос — это вообще
ренессанс,
основа.
Да?
Ну, кстати, я вспомнила ренессанс, но мне почему-то больше вот ближе, наверное, средневековье хотелось бы попасть. Да, страшно,
да, это вообще
но
очень
интересно.
Круто, это очень круто. День в средневековье.
Смотря кем.
Кто бы не мечтал.
Смотря
ну да,
кем,
действительно,
да.
Это...
Если, да какая разница, даже знаете... если ты просто крестьянин, посмотреть на все это. Ты же можешь бросить свой плуг и пойти смотреть, как живут.
А клопы?
Ну, ладно. За день нормально все.
Если бы ты выбирала, где родиться, какую страну бы ты выбрала?
Не знаю, я как-то все равно вот отношусь лучше всего к России.
Патриот еще. Если бы ты написала книгу, о чем была бы она?
Книга, не знаю, даже как-то так резко.
Ну, если обложку бы сейчас... себе представь. Ты же, наверное, визуал.
Да,
ты,
да,
ты
да.
Художник, представь себе обложку.
Если бы сейчас, например, я писала книгу именно в данный момент, период своей жизни, то это было бы о любви к жизни просто.
Угу. Какая песня крутится у тебя в голове?
Кирк Франклин «Осанна».
Прекрасно. Плох тот художник, что не мечтает о выставке в Париже, да, нет?
Не знаю, нет, мне кажется, нет.
Чем бы ты хотела прославиться? Может, чтобы говорили, Дарья Данилова сделала что?
Ну, вклад в культуру, в искусство, это да, это определенно. Но вот именно конкретно чем, не знаю. Ну, какой-то вот определенный стиль живописи, чтобы я задала, да.
Ох, как. Чтобы потом говорили, ну, это в стиле Даниловой.
Ну да, наверное, так.
Жалкое подражание Даниловой. Если бы ты могла выбрать в подарок любой навык, то есть не нужно учиться. Выбираешь, и он у тебя сразу же есть. Что бы ты выбрала?
Что-то с музыкой связанное определенно. Мне очень нравится. Ну, я вообще играю на барабанах, но я бы, если бы была возможность сразу вот так вот сходу.
Ну, как
уметь...
матрицы, помнишь? Они
да.
подключают и загружаются.
Да, вот...
Ну, скажи читать рэп. Ну, что-то...
Читать рэп? Ну, нет.
Нет.
Вот играть на барабанах, чтобы идеально.
Прекрасно. Хорошо. Это, кстати, был последний вопрос. Ты отлично справилась. Теперь давайте к теме.
Ну, расскажи вообще в целом, как ты решила стать именно художником?
Вот, и... знаешь, в детстве там играют в продавцов или там... Ну... Или у школьных учителей.
Ты когда это произошло? Потому что, ну, интересно, у нас бывают разные гости, и многие говорят, вот я там в детстве уже определился, что я хочу стать. Там, вот, у нас была другая Даша, она говорит, архитектором. И я говорю, ничего себе, в школе уже понять, что ты хочешь быть архитектором, это, ну, серьезно. У тебя так же было или как-то по-другому?
Ну, похоже, да. Я как бы не признавала себя в том, что я хочу стать художником, потому что я занималась в детстве всем, ну, много чем. Я как бы ходила в хор, пела. Мне вообще мама хотела, чтобы я певицей стала. Но как-то это не мое все было, вот. И, ну, а вообще всегда, просто всегда я рисовала, как бы могла по несколько часов в день сидеть рисовать. И когда я стала уже серьезно заниматься с художницей, тогда уже вот у меня определенность появилась, что именно вот художником, все, это моя мечта, это я хочу.
Это, кстати, дар или просто можно научиться?
Вот мое личное мнение, что это реально дар, но основам, техникам, азам, да, можно научиться.
Вот. Но вот все-таки художник — это тот, кто как-то видит особенно.
Конечно, это определенное видение, плюс это чувствование живописи. Потому что если ты не чувствуешь, как бы рисовать, как писать, даже скопировать картину как бы чью-то, ну это действительно нужно чувствовать. Там одной техники не хватит тебе, того, что ты знаешь. Вот.
Расскажи, как ты верующая, как это получилось, как ты к Богу пришла, как с Ним встретилась?
Ну, я росла в верующей христианской семье, пятидесятников, вот, и как бы к Богу я пришла прям, ну, определенно решила верить Ему свою жизнь, и как бы на постоянной основе, так сказать, я пришла в 19 лет, когда я в Москву переехала, а так, как бы, ну, с детства, да, я верующая, и всегда я с Богом имела связь, молилась, и, ну, вот именно вот посвящение свое вот произошло где-то в 19 лет.
Угу. Это как-то было связано с профессией или нет?
Ну, это было, как бы меня друзья пригласили в гости в Москву, и они пасторы, и у них своя церковь. И когда я приехала, у них я пережила многое. Это связано с творчеством, да, потому что как бы жена того пастора, который, ну, с которым мы общались, вот она художница, и как бы она на меня, конечно, произвела впечатление, то, что она меня уговорила остаться в Москве и тут искать себе и работу, и как бы, ну, заниматься творчеством, в общем.
Хорошо, о проблемах современного искусства мы попозже чуть-чуть поговорим. На самом деле мы хотим глубоко копнуть, потому что это, ну, на самом деле болезненная тема для многих вообще сейчас. Многие люди, ну, есть даже такое, да, понимание, типа, современное искусство. И все сразу понимают, о чем речь. Mm-hmm. Что это, ну, какой-то,
ну, это некий эпатаж. Штамп, да, что современное искусство что-то непонятное, шокирующее.
Да, чем дальше ты выйдешь за пределы разумности, да, тем ты вроде как больше совершишь вклад в искусство. Вот такое представление об искусстве есть. Вот об этом во всем сегодня хотим говорить, о том, как вера может помогать в творчестве или наоборот, это сейчас мешает и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот, а сейчас, наверное, поговорим в целом больше об искусстве и о таких рядовых вопросах. Ну, то есть, как ты думаешь вообще, давай так, допустима ли цензура? Вот наша страна проходила через разные периоды. Ну, мы тоже жили в средние века в нашей стране. Не только Европа, которая так сильно отличалась, да, и у нас есть, до сих пор сохранились памятники искусства, архитектуры и так далее, поздних, средних веков, да, потом у нас проходили разные эпохи, и уже в царское время была цензура на самом деле, и потом в советское время это был просто пик, то есть в советское время, вообще, мне кажется, можно отдельную передачу делать об искусстве в советское время, потому что это очень интересно, это преломление такое, да, хотя были очень талантливые художники, очень много было плакатов, очень много плакатное, вот, например, такое изобразительное искусство развивалось. Вот, а в целом, когда мы говорим о цензуре, ты как эксперт, большой эксперт.
При этом ты верующий человек, и при этом ты специалист. Да. Это вдвойне интересно. То есть у тебя есть некие понятия об ограничениях каких-то, да, но при этом ты и понимаешь, что такое искусство, и что искусство должно быть свободным. Вот где эта грань? Как понять, допустимо ли регулирование, внешнее регулирование в изобразительном искусстве или нет?
Но определенно допустимы, и как бы их и ограничивают. Просто когда искусство выходит за грани искусства, так скажем, это просто человек, например, художник, бросает вызов обществу, он хочет показаться. Возможно, как бы это где-то оскорбляет людей. Ну, таких примеров много сейчас в современности. В принципе, у нас какие-то выставки, например, в Москве запретили, да, там и фотографии была такая тема, что запретили там выставку. Вот, да, в таком случае, я считаю, когда оскорбляют чувства других людей, когда и, ну, касаемо там...
Кто-то двери ФСБ поджег.
Ну вот,
называя это искусством,
да,
называя себя художником.
Потому что сейчас просто как бы упрощается из-за стиля жизни. Искусство называют уже, ну, как бы такие обыденные вещи. Это, кстати, пошло с 50-х годов такое движение поп-арта, и как бы, ну, в него включалось много чего. Там и ready-made. Ready-made это просто вот, ну, например, консервная банка там, или я не знаю, там вот кружку взять, да. Ее представляли, выставляли в виде искусства, то есть говорили, что это...
Главный красивый пьедестал, да, и какую-то подпись особенную с мнением критика известного, если еще критик скажет, что это вообще просто поражает воображение.
Да, ну вот в идею перетекло все больше, к сожалению. Для меня, я прям как бы не очень отношусь реально к современному искусству, то есть если я вижу действительно ручной труд, который в содействии с мышлением, когда человек думает и не только просто идею свою высказывает или как-то представляет, но что-то делает руками, и это действительно включает его душу и включает его способности, это меня затрагивает. Если это какая-то вещь, которую просто для пафоса и для кича показывают, то, ну, меня, конечно, не трогает это.
Ну, к слову, Даша занимается изготовлением, можно сказать, произведение искусства на заказ, в том числе. Я видел серьезные работы. То есть как-то у тебя где-то в социальных сетях была история про одну картину, которую ты там, ну, знаешь, ну реально как художник там конца 19 века переписывала несколько раз, и у тебя там были изменения.
Бросал в камин.
Да, ну то есть мы говорим не просто даже, да, о каком-то оформлении, мы говорим вот именно о чувстве рисунка, и этим Даша как раз занимается. Она вот, как ты говоришь, художник, который видит, иногда делает это, ну, на заказ, я так правильно понимаю, да?
Да, на заказ, да. Ну, для души я тоже творю, это обязательно, без этого художник не может существовать.
Тебе можно тоже заказать портрет?
Да.
Это вообще...
Дорого, наверное, будет.
Я не знаю, можно ли говорить о ценах у нас в передаче?
Я думаю, нет, да.
В общем, а также, если вы хотите заказать портрет, телефон прямого эфира есть, и сайт test.fm, обращайтесь.
У меня есть несколько цитат.
Давай.
Гюстав Моро, правильно я сказал, или Моро? Не знаю.
Мура.
Живопись — это страстное молчание. Он говорил. Ну, одно дело, понятно, булочник, да, он делает булки, все мы любим сладкие пироги. Другое дело там, ну, не знаю, или адвокат, который защищает тебя на суде. У них есть прикладной смысл. Зачем нужны художники? Какую роль выполняет художник? Какой смысл его существования?
Ну, ты спросил. Ну, Даша, как ты считаешь?
Ну, в общем, как бы для меня всегда художник — это был так, ну, нес такой смысл, как проводник чувств. Вот мы когда смотрим на картину, мы испытываем, переживаем то, что художник нам передает. Иногда это перекликается с нашими эмоциями, с нашими чувствами, да. Но это как бы такая базовая, да, роль художника. Но я вот всегда, как христианка, я для себя определила изначально, что Бог, он творец, он же сотворил нас, сотворил землю, все сотворил. И как бы художник, ну, Бог и есть художник, он творец. И художник несет тоже как бы роль, то есть он приближает человека к Богу, он дает человеку возможность понять как бы себя, понять суть бытия, там, смысл жизни, в чем заключается. Как бы есть, конечно, другие случаи, когда художники там, не знаю, творят ради просто, ради развлекухи, да, народа, это уже другое дело, вот. Ну, у меня такое понимание.
Ну, для общества, вот какая польза?
Ну, можно я выскажу?
Да.
Как я в самом начале говорил, на самом деле, ведь Давайте с самого начала. Наши глаза, через них поступает очень много информации. Христос говорил вообще, если наше око светло, да, чисто, как мы смотрим на все это, влияет на наш внутренний мир. Угу. Тогда наше все тело чисто. Но на самом деле вот визуальное восприятие всего, что вокруг, оно очень сильно влияет на наш мир. Соответственно, то, что мы вокруг видим, то, как это оформлено, или же какая-то идея, которая передана в картине, если говорить не про дизайн окружающей среды, да, и про плакаты, а говорить вот именно про картину. Вот та глубокая мысль, то переживание, то чувство, которое возможно запечатлеть на картине, которое, когда я прихожу в галерею какого-то автора, классика, да, или же современного, очень талантливого. Любой художник, он что-то сообщает моему внутреннему миру. Это настолько духовный язык общения лично для меня. Поэтому художник действительно может влиять и... В целом изобразительное искусство, если взять его на уровне цивилизации, оно очень сильно влияет на то, как люди себя чувствуют. Поэтому mm-hmm. это, в чем-то это и зеркало того, как люди, ну, того, как люди сейчас живут, в целом общество, да, зеркало общества. В чем-то это и двигатель общества. Mm-hmm. То есть, по крайней мере, раньше точно так было. Вот насколько сегодня именно художники влияют, ну, можно сказать, визуальная коммуникация в целом mm-hmm. влияет. Визуальная коммуникация в целом влияет. На то, как люди себя чувствуют, какие они внутри, соответственно, то, как они живут.
Может, еще обличительная функция. Помните? Я вспоминаю картину «Неравный брак», например.
Да.
Ну, или многие современные художники, которые сейчас...
Ну, которые сейчас по-другому можно, обличать, да.
Которые сейчас можно увидеть в подборках на всяких популярных сайтах. Это ведь тоже обличение общества, тоже как одна из функций.
Ну, мне, например, нравится социальное искусство. Знаешь, есть вот иллюстрация тоже, да? Это... Отчасти это изобразительное искусство. Много есть иллюстраций современных. У меня даже есть папочка, я просто видел где-то и скачивал, потому что мне очень нравится, когда, знаешь, вот как-то очень красиво в иллюстрации социальные сети. Mm-hmm. Знаешь, такие карикатуры, как бы, на mm-hmm. современную жизнь. Очень это изящно показано, так, ну так, непросто и интересно, с интересной стороны. И это очень сильно обличает действительно современное общество.
Нам Александр написал: а почему вы не хотите поговорить о ценах на произведение искусства? Насколько вы видите опасность коммерциализации искусства, когда художник начинает творить ради денег?
Опасность? Еще раз.
Опасность коммерциализации.
Есть ли опасность, да. Может быть, искусство вообще нельзя продать, оно бесценно.
Но тут дело уже как бы обстоит...
Художник должен быть голодным, ты слышал эту фразу?
Да, это я слышала, это вот общее мнение такое. Почему? Ну, как бы все зависит действительно от художника, ради чего он творит. Да, если ради денег, ну, как бы это другое дело уже... Это уже ради популярности, может быть, какой-то известности, да. А если человек действительно в искусстве... Просто есть люди, которые посвящают себя полностью, и они действительно отделяют себя от мира, им не важно, как бы, финансы там, слава или не слава. Это вот, например, даже вот я вот недавно копию делала, картины-то, про которую Виталий говорил, что «Валькирия» — это Васнецов. Ой, Васнецов, эго. Я уже такая...
Сбилась немножко.
Да, сбилась. Угу. Константин Васильев, Васнецов. Константин Васильев. «Валькирия на сраженном воином». Вот, пожалуйста, если брать этого художника, у него действительно принцип жизни был такой. Он не гнался за славой. Он просто вот 24 часа в сутки реально посвящал себя этому делу. Он живописью занимался. Успевал как бы работать за день, но он почти не спал, как бы, и у него очень много полотен. Но, к сожалению, мир его мало знает. Вот потому что он за модой не гнался за тем, чтобы его...
А это какой, узнали. Прошу прощения, какие года, какой век?
Ну,
конец 19-го тоже?
Не-не-не, да, это 20-й век.
20-й,
как бы, ага. Вот. Это современник, можно сказать.
Ага, интересно. Да, мне просто, на самом деле, интересно, представляешь, чтобы написать «Валькирию на сраженном воином», насколько ты должен жить этим, да, если ты не гонишься при этом за выгодой, и ты рисуешь, почему-то ты рисуешь непонятный нам какой-то православный сюжет, да, а ты рисуешь что-то mm-hmm. из скандинавской мифологии. Почему? То есть это его внутренний мир, он это выливает на полотно. Вопрос. Это же, ну, это вообще язычество, да? Ну,
то есть... Это действительно язычество, но да. Это был увлеченный человек. У него не только, как бы, были языческие темы, у него были и на православные темы, он какие-то там на христианские, да, делал, но, честно сказать, он все-таки более посвящал себя вот именно конкретно скандинавской мифологии, все, что связано с язычеством и русскими угу, угу. какими-то словами.
Не, ну это понятно, это его мировоззрение, да. Тут как бы вопросов нет.
Огюст Роден истинный художник выражает то, что думает, не страшась противодействия вековых предрассудков, говорит он. Абсолютно свобода от предрассудков. К чему она может привести? Что дает право считать, что твоя свобода имеет право оскорбить свободу и оскорбить чувства другого человека? Мода на эпатаж, вот это вот, да, шокировать, она всегда была или недавно появилась в искусстве?
Ну, я бы сказала, что она всегда была, но более активной она стала в последнее время, вот как раз про то время, про которое я говорила, как бы, но можно вспомнить, например, Сальвадора Дали, да, у него очень эпатажный был стиль общения с народом и выставки все. Как бы я понимаю так, что, в принципе, вот поп-арт, про который я говорила, который в 50-х годах как бы зародился, это молодежное такое течение, он как бы повлиял на него, то есть Дали. Mm-hmm. Потому что его выставки всегда сопровождались каким-то действием. Он там приезжал на особенной машине, но я не буду говорить сейчас. Там просто то, что я изучала, как бы я знаю, там реально очень... кича много было и какой-то такого вызова, дерзости. Я не знаю, как народ оскорблялся или нет, но я когда ходила на выставку, вот, например, если брать Сальвадора Дали, я, честно, оскорбилась и ушла.
Это интересно.
Но я не могу сказать, что я прям такая фу-фу-фу, я терпеть его не могу. Нет, он внес очень большой вклад в искусство. Вообще у него академическое образование, несмотря на то, что сюрреализм, ну, это вот тот жанр, стиль живописи, который он как бы ввел в искусство, он выглядит совсем не академически, хотя...
Дали был... я понимаю, он был талантливым художником, да. Он умел академически писать.
Да, и у него...
Именно
принципе...
он такой вот был, то есть у него это как бы стало зашкаливать его образ жизни, его мировоззрение, и он стал как бы вот так себя выражать.
Мы супругой...
Человек талантливый, безусловно, был.
Мы с супругой были как-то в музее современного искусства, вышли в очень смешанных чувствах. То есть так как-то непонятно вообще, к чему, что это было, зачем это все.
А надо разбираться,
да.
Андрей.
А потому что вот этот вот как раз современный поп-арт, который переродился сейчас в новые вот эти вот течения все, у него вот это молодежное движение, целью было отказ как бы от всех норм, от авторитетов. Угу. Это просто был бунт.
Просто бунт. Да. И при этом еще призывает, надо быть собой, не надо прогибаться под предрассудки вековые вот эти вот. Да? Угу. Но при этом у меня такая мысль, вот всегда ли нужно быть собой? А что, если ты на самом деле внутри жестокий, низкий, подлый? Что, если у тебя ничего светлого внутри нет? Имеешь ли ты право тогда быть именно собой и навязывать себя вот этого миру через свое искусство? Это просто риторический вопрос.
Понятно.
Пабло Пикассо у меня дальше. Начинающего художника понимают лишь несколько человек, знаменитого еще меньше. А хочет ли художник, чтобы его поняли? Или ему нравится вот эта завеса таинственности, чтобы превозноситься над всеми, что он такой вот непонятый, а все серые массы, и до него далеко?
Ну, вообще, это выбор каждого. У каждого он разный, ей были художники, которые и таились, да, вот если, например, взять, вспомнить Александра Бенуа, у него гениальнейшие работы были, и он, да, долгое время, в принципе, не показывал никому свою живопись, он, ну, стеснялся, как бы, но это вот как бы чисто стеснение, а есть, конечно, как бы художники, которые действительно превозносятся там и кичатся тем, что они делают, и вот эту завесу таинственности как раз соблюдают.
У меня есть важный вопрос. Вообще время очень быстро летит, нам нужно действительно ускоряться. Но вопрос в чем? Вот издалека немножечко начну. Я долгое время, будучи даже молодым человеком, отдалился немножко от искусства и долгое время не ходил никуда, ничего не смотрел. Затем сходил очередной раз в Третьяковку и вдруг понял, что многие вещи, которые писались там, они написаны были верующими людьми, либо написаны на какую-то тему, которая, ну, скажем так, современный мир вообще об этом может не говорить. Да, потому что мы куда-то бежим, несемся, и наши страсти захлестывают действительно 100% сейчас нас и всех вместе, как человечество. Вот. А там, знаешь, как будто люди останавливались и думали над смыслом жизни. И вот я, когда был уже чуть повзрослее, сходил в Третьяковку очередной раз, потом уже не смог остановиться. Я там в интернете долгое время проводил, рассматривал картины, некоторые себе сохранял, честно говоря, да. И я понял, что влияние христианства на искусство в те времена ну, в которой, в частности, в Третьяковке выставлены, там много это выставлено, ну, и много в Питере, да, в Эрмитаже и так далее. Вот эти наши собрания, так скажем, великих произведений искусства. Влияние христианства было колоссальным. Сейчас мы в абсолютно другое время живем, мы часто об этом говорим в теореме, но в целом, как ты считаешь, сегодня...
Наоборот, быть... кто оскорбил христианство, кто разрушил, да, да, вот эти предрассудки, вот тот и молодец, все с ног на голову, да, перевернуто.
Но, тем не менее, темы очень сильно изменились, и сейчас мало таких тем, которые, ну, честно говоря, которые бы вот так цепляли, может быть, человека верующего. Как ты считаешь, легко ли быть вообще верующим и при этом... художником, в твоем случае, но вообще человеком искусства. А встречают ли эти люди сложности? Понятны ли эти темы? Как приходится выбирать темы? Ну вот целый спектр вопросов, который здесь сразу просыпается, появляется. Как тебе вот это? Легко ли тебе быть христианкой? Ну, на практике и вообще ну, в идее? В идее.
Вообще, в принципе, как бы это нелегкая тема.
Да.
Но я хочу сказать, что в принципе я придерживаюсь всегда того, чтобы вот реально оставаться собой. Ну, не понравилось кому-то мое мнение в плане того, что я верю в Бога. Я всегда, в принципе, с любыми новыми знакомыми, с кем я знакомлюсь, как бы я всегда говорю, что да, я христианка, я верю в Бога. И мне это, наоборот, даже приятно. То есть, ну, если меня человек не понял, я просто стараюсь не акцентировать на этом внимание, а есть много действительно людей, и мои заказчики в основном не из числа верующих, но таким образом я как раз показываю, что вот я добропорядочный, совестливый человек, и я христианка, и мое творчество, оно как бы влияет, потому что потом люди ко мне действительно, они когда узнают, как христиане живут, они по-другому относятся и к христианскому миру тоже.
Ну, то есть приходится влиять не работами своими, а тем, как ты себя ведешь, своим, как, да, своей жизнью.
А приходилось отказываться от каких-то заказов, потому что они не соответствовали твоим представлениям, твоим ценностям?
Приходилось очень даже много. Потому что действительно были такие заказы, которые либо пошлость какая-то, либо это было против, ну, против Бога, в общем.
Да, часто очень захлестнуло. В 90-е вообще захлестнула волна вот эта вот, этих картин, где такая полуобнаженная женщина лежит, и заходишь к кому-то домой, такой, люди уже привыкли к этому, да, вдруг за обеденным столом. Как? Ну да, это же кто-то рисовал.
У меня есть еще одна цитата, я сейчас вот просто процитирую. Мне кажется, этого достаточно. Василий Суриков говорил. Я как-то раз ворона на снегу увидел. Увидел вот этого, точнее, ворона увидел. Увидел ворона. А он крыло поднял, выставил. И вот черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть и не мог, говорит он. А потом боярню Морозова написал. С этой с этого вот пятна с черного, с этого ворона, который поднял крыло. Меня эта цитата поразила просто. Настолько чувствительный, настолько глубокий человек, вот этот зрительный образ он запомнил, и он действительно его передал. Если посмотреть на эту картину, есть сходство. Сильно.
Да, есть, действительно.
Мне вообще очень нравится вот эта именно тонкость и изящность часто. Вот ты глядишь на картину, да, и ты сразу все понимаешь. И ты же действительно способен чувства какие-то испытывать. Мне кажется, вот духовный мир можно как-то вложить в искусство. Это вообще интересный такой переход через материальный как бы объект. Да, но ты переходишь куда-то в другое измерение. А, хорошо, Даш, давай вот быстренько, на какие темы вообще человек творит? А, ну, там, вечная любовь, да, что еще?
Ну, тем-то много, в принципе, и даже духовные темы, они преобладают, я бы так сказала. Потому что человек ищет себя все время, пытается понять, кто он, зачем он на этой земле, и как бы и из этого, в принципе, исходят все темы. Много и любовь, и отношения, и самопознание, и Бог, и дьявол. Все это как бы вот то, на что творит художник, на те темы, которые творит.
А вот пейзажи, например, это разве не духовная тема?
Зачем вообще нужны пейзажи, натюрморты? Не лучше посмотреть, в лес сходить?
Но для меня, как бы, в принципе, то, что мы видим своими глазами, это обыденность. А то, что художник, понимаете, он передает душу свою, кроме всего прочего, то, что он как бы...
А мы думали, это просто соревнование в искусстве, знаешь, кто точнее нарисует. Потом фотоаппараты появились, и все, как бы реализм перестал развиваться. Не-не, ну ты говорила.
Да, ну я просто считаю, что вместе с духовным миром, вместе с тем, что он переживает в данный момент, когда он пишет картину, и то, что он видит, то, что ему нравится его глазу, он передает это все в холсте. То есть это не совсем, это вообще не фотография, потому что мы понимаем, что цвета совсем другие, это какие-то оттенки того, чего на фотографии нету действительно. И это уже получается какой-то волшебный мир, совсем не реальный, потому что, ну, живопись, она такая, как бы это не
вот
фотография.
Что интересно, ты говоришь, изобразительное искусство — это то, что отражает душу художника. И однако вместе с тем мы констатируем, что в последнее время изобразительное искусство сильно, ну, испортилось, скажем так, оно ушло вот в какое-то в отрицание, в эпатаж, в пошлость, в порнографию, в прямом смысле практически этого слова. Это значит что? Люди портятся? Или это как-то все-таки... Или другие люди становятся популярными, а одинаково количество художников... Вот как было хороших художников много, так и есть.
Есть действительно хорошие художники, и я сейчас просто мониторю все это дело в интернете, и у меня есть любимые художники и тут в России, как бы, которые пишут не только на обыденные темы там, да, но у них и христианские действительно... темы есть, и это цепляет. Но по поводу вот именно массовости, массовость просто популяризированная. Mm-hmm. Вот все то, что мы видим сейчас в медиа, это то, что пропихивают как бы через всяких там, я не знаю, продюсеров,
промоутеров. Ну да, это то же самое, что вот в Ютубе мы смотрим миллионные просмотры у какой-то ерунды, да. Потому что это пропихнули, а сколько хорошего материала никто не смотрит пиарит, и не читает, да. Потому что это не пиарит. Ну, это тема,
масс-медиа,
которую мы поднимали.
Weapon of mass destruction. Нет, ты знаешь, вообще интересно в мире живем, потому что я видел потрясающие вещи на вот таких маленьких выставках. Знаете, как у нас, например, около Центрального дома художника есть аллея, где много художников, как раз продается. Вот как раз. И там, кстати, немало денег стоит картина у них, потому что, я так понимаю, там стоять, это, ну, их работа, они пишут, а потом стоят, продают сами. Там фотографировать запрещено, например. И вот на подобной выставке, даже в другом городе где-то, я такие работы видел. Ну, просто, знаешь, вот, во-первых, ну, на моем ограниченном уровне, да, во-первых, потрясающе написано, во-вторых, ну, настолько идея классная. Там есть очень много такого сладкого, такого ванильного, гламурного изобразительного искусства, которое вот как раз вешают у себя дома в спальне. Тоже, и стоит одинаково, кстати. Стоит одинаково, что талантливая картина, которая там, что это, потому что есть рынок там какой-то свой, он сбалансирован и так далее. Но вот это потрясающее время, когда действительно удивительные вещи ты можешь увидеть и в интернете, и вот на таких выставках, но это не достояние общественности, абсолютно.
Mm-hmm.
А достояние общественности — это вот какие-то такие вещи, которые вот просто пузырятся везде. То есть, в принципе, чтобы найти что-то хорошее, все равно надо поискать.
Да, действительно.
Просто увидеть даже. Хорошо.
О видах художников мы хотели еще поговорить. Есть те, кто просто...
А вот как раз это из этой темы.
Есть такая, те, кто просто зарабатывают деньги. То есть, ну, просто рисуют то, что хорошо идет. Такие, работают на заказ. Или же, ну, не обязательно заказ, может быть, они просто чувствуют тренды, рисуют и знают, что будет популярным, что их продвинет. Есть просто фрики, скажем так, то есть они просто шокируют и не беспокоятся особенно о том, что там о них подумают, что про них скажут.
Ну,
и наоборот,
считаю,
чем больше, может быть, даже о них плохого скажут, тем им как комплимент. Это значит, что они сумели разрушить вековые устои, там, поколебать что-нибудь, вот, это интересно. А есть, как мы говорили про поп-арт, капитан очевидность с претензией на гениальность.
Я просто к прошлому еще комментарий, и надо сказать, где-нибудь в Китае таких сажали, да, и в Северной Корее.
Фриков?
Да. Просто.
Капитан очевидность с претензией на гениальность, ну, как ты говорила, кружку, которую выставили, либо банку там, да.
Ну, там что только не выставляли, реально.
Унитаз.
Да, унитаз.
Выставляли
вот серьезно,
тоже.
Да.
Можно ручку. Ручка, смотрите. Ручка. У нее отогнута вот эта вот штука. Видно, что ведущий нервничает. Ее вот дергал. Какой тут глубокий смысл. Вот посмотрите на трансляции. Это тоже могут...
Главное продать.
И ведь есть целая команда людей, обозревателей, не знаю, критиков, которые напишут об этом статьи, продвинут, будет продюсер какой-нибудь, и они продадут этот арт-объект.
Угу. Которые ничего не вкладывали.
Которые ничего не вкладывали. Ну почему, как не вкладывали? Текст, раскрутка.
Ну вот сейчас мы даже ничего нового не говорим, это уже осмеяли даже в фильмах. Вот помнишь фильм «1+1»? Там что-то набрызгал на картине, типа, о, сколько это стоит? Да я таких намалю.
Да-да-да.
Вот, ну, то есть это уже осмеяно. Нужно, мне кажется, нужно думать о том, куда все идет и как на это повлиять.
Тут, понимаешь, искусство — это не сам по себе какой-то труд, какой-то талант, в который вложили. Это просто работа команды.
Ну да, маркетинг такой.
Просто маркетинг.
И каждый долю получает потом от выгоды.
Так можно же вообще любую ерунду продвинуть. И так оно и происходит. Посмотрите ютуб-блогеров, которые как раз вот такие вот капитаны очевидность с претензией на гениальность. Есть просто оформители, просто ремесленники такие.
Ну вот мне как раз кажется, что искусство сейчас, оно...
Дизайнеры,
вот
да?
В чем смысл, да, как бы в чем смысл, зачем искусство? Либо это кто-то глубоко талантливый, кто вот так это покажет, что это повлияет на... Ну, как-то... Ну, это как социальная реклама сработает, да, на общественное сознание. Что очень трудно сейчас делать, потому
мне кажется,
что...
социальная реклама очень плохо влияет.
Ну да, ну я имею в виду...
Все вот, скажут, классно, классно, но ничего не
изменится. И уйду дальше. Просто количество визуальных образов, вот, кричащих, очень большое вокруг, поэтому устаем от этого. Поэтому это и не работает. Mm-hmm. Да, и вот либо такие художники, да, которые... Ах, художники прям. Либо те, кто просто хорошо оформляют. Кто просто умеют... Ну вот, к сожалению... Сожалению, да, сейчас вот такая реальность искусства, которые просто умеют, ну, как ремесленник, да, он хорошо вырезает там по дереву одну и ту же там...
Мозаику там складывает хорошо.
Да, и вот, то есть человек с художественным вкусом, но который как бы вот работает на то, чтобы потом кому-то было приятно остановить на этом глаз на несколько секунд и пойти дальше, да. Mm-hmm. То есть вот мне кажется, на самом деле две такие, да, три, да, наверное, три вида искусства сегодня. Это человек, который действительно что-то творит в искусстве, человек, который просто как оформитель работает, либо такой эпатажник, который, может быть, и не, вообще не художник, но просто он умеет вот эпатажно себя вести. Mm-hmm. Вот, наверное, так. Ты согласна, Даша, или как? У тебя болит вообще сердце? По этому поводу.
Болит, конечно, но как бы хотелось бы видеть действительно хороших, настоящих художников, которые живут этим и творят, и просто вот погружены в это полностью, не ради каких-то там финансов там или популярности, но действительно вот ради живописи, сознанием ради искусства,
дела, да,
сознанием дела, да.
А как это делать в современном мире? Ну как, тебе нужно действительно абстрагироваться? Ты молодой человек, например, и ты вот... Хочешь быть художником, как?
Полностью, конечно, абстрагироваться невозможно, но финансовый вопрос, он, конечно, будет всегда стоять. Мы живем в обществе, мы потребляем, нам нужно за что-то платить, как бы делать. Но я думаю, надо духовность сохранять. Просто если у человека есть это желание, как бы выражать себя и понимать этот мир, и он действительно заинтересован, чтобы развиваться, у него будет эта философская составляющая, которая внутри него будет теребить его, чтобы он делал как бы вот эти вот произведения искусства.
А можно вопрос, какие твои любимые художники за все века и, может быть, современные?
Хо-хо-хо, это нормальный такой вопрос, как бы их очень много.
Ну, назови, ну, может быть, топ-3, топ-10.
Ну, ладно, я так просто, рандомно. Угу. Ну, вот Мане, который Эдуард, потом, ну, Васнецов, это прям мой самый любимый.
Угу.
Так,
интересно.
Кого еще я люблю? Ну, Ван Гог мне нравится, Левитана очень-очень люблю, Левитана. Так, ну и Суриков, конечно, как без него. Ну, много, вот реально, если я буду вспоминать, я не знаю, мне кажется...
То есть это... импрессионизм и вот, классицизм.
Передвижников всех я люблю, вот прям всех.
Левитан ты упомянула, процитирую. «Природу копировать не надо, но надо почувствовать ее суть и освободить ее от случайностей». Ну как?
Очень вообще, глубоко. Многие цитаты, которые ты читаешь сегодня, прям захотелось даже перечитать, переслушать.
Я много перечитал цитат, но вот я выбрал прям самый вообще сок. Mm-hmm. Но Суриков меня поразил больше всех, который увидел ворону, куль там, не знаю, 10 лет ходил с этим образом в голове, а потом нарисовал Боярыню Морозову.
Такое случается с художником.
Можно скачать подкаст, перемотать назад чуть-чуть, еще раз прослушать, потому что...
Тема излишней откровенности. Тоже мы не могли ее не поднять, мне кажется. Она, конечно, уже заезженная вся, но все-таки. Нормально ли это? Любовь к откровенности с точки зрения потребителя и любовь к откровенности с точки зрения художника тоже.
Просто есть разные точки зрения, а вообще на это этический такой вопрос. У нас целых 10 минут, ты можешь все 10 минут говорить. Но в целом человек, когда приходит в художественную школу, он вначале учится рисовать там кубики, там, ткань, драпировку, ну, вот, знаешь, проходят вот эти этапы, потом...
Нос Давида.
Да, а потом...
Мне подарили недавно из гипса, я не знаю, что с ним делать.
Да-да-да, а потом зовут натурщицу, да, и рисуют часто, либо просто изображают натуру. Ну, научиться тело рисовать — это очень важно.
И сложно.
Да, и вроде как привыкаешь, и потом, пожалуйста, везде рисуешь только тело, и типа нормально.
Почему только?
А как быть остальным людям? Нет, кстати, хорошо. Ну, ну ладно, это, как сказать, как мы попадаем туда, да?
Древнегреческая вся эта тема, тренды, культ тела, культ красоты.
Да,
тела.
Но в целом, как ты вообще, какое твое мнение? Можно ли, до какой степени, допустимо ли? И ничего, что сейчас многие говорят, но это нормально, как бы в целом. Есть да, разные точки зрения.
Я даже слышал, я уже задавал этот вопрос другому художнику много лет назад, и мне сказали, что, ну, это проблема исключительно тех, кто... испытывает эту проблему, скажем так. То есть то, что я рисую, это я просто рисую. Я в это не вкладываю никакой
прямо
пошлости.
Мужчина смотрит, да, на картину.
А мужчина смотрит, распаляется, но это его проблема, это его развращенный ум, вот и все. А я в это ничего не вкладываю.
И буду еще рисовать там, каждый день по одной картине такой.
Ну,
и просвещать народ.
Если залезать как бы в историю искусства, то почему как бы раньше идеал вот красоты, идеал человеческого тела или просто вот как бы сама наша суть, почему воспевалась? Потому что был культ, так как языческая как бы культура процветала тогда, Древний Рим и Древняя Греция как бы, и это языческий пантеон богов, как бы люди считали, что, ну, естественно, нас боги сотворили, а боги — это высшее создание, и воспевалось это вот, ну, поэтому там всякие Дианы там и так далее, Афины.
Аполлон.
Да, Аполлоны, Афродиты, их много, море всего. Вот.
Венера.
Сейчас, да, люди вкладывают другой смысл в изображение обнаженной натуры. Это уже какое-то, да, более развращенное понятие. Но если смотреть...
Во времена Ренессанса ты пропустила. Тоже же был всплеск. Ну, так как это Ренессанс греческой культуры, да, античной культуры, то тоже рисовали тела. Кстати, выглядящие совершенно не так, как
совсем
это было в
так.
античности.
У художников, которые по-разному рисовали, их много. Вообще в античности сначала рисовали, ну, допустим, женскую фигуру с мужской фигуры. Не было женщин-натурщиц, которые позировали. Поэтому сначала смотришь на эти скульптуры и думаешь, ой, которые... Ну, делали
плавчихи такие.
А там, да, такие мускулистые, ты думаешь, ну это же мужчина, как бы. А потом, ну, знаешь, действительно, это был натурщик мужчина, как бы, ничего тут такого нету.
Вот.
А по поводу Ренессанса, ну, смотри, все всегда закручивалось на философии, которая была в то время. Тогда был гуманизм, да. И как бы
антропоцентризм,
это то...
человек в центре мира, да?
Вот, да, ну и все крутилось вокруг человека, поэтому как бы, да, вот такие темы существовали, и все всегда закручено было на именно философии того времени, которого...
Вот, но сейчас, соответственно, тоже есть определенные философии, получай наслаждение,
да.
И живи красиво.
Это да, и плюс еще ко всему прочему, это просто доступность всего стала, как бы доступность, все посмотреть можно в интернете, найти и так далее, там, и как бы никто этого не стесняется.
Поэтому тут даже вот не просто обнаженка, тут еще шокировать надо, тут еще какое-то извращение нужно всунуть, которое еще больше удивит, внимание к себе прикует, как-то так. И как ты относишься к мнению вот той женщины-художника, которая так сказала, что это все сами виноваты мужики?
Ну вот, я так не скажу ничего, но как бы для меня это была часть, когда я училась, как бы это была часть моей учебы, да, мы обнаженную натуру рисовали, как бы, и сейчас я понимаю, что, возможно, мне не особо охота, ну, там, сейчас рисовать там обнаженную натуру, но я действительно восхищаюсь, когда прихожу в галерею, вижу очень классно нарисованную картину не как обнаженной натуры, а как вот именно техникой, стилем, красками, живописью.
Ну, видишь, тебе легче, ты художник.
Просто потому, что да, это мое профессиональное.
Поэтому... Это как врач, наверное, смотрит на голое тело немножко по-другому.
Ну вот, да. И я как бы к этому как и отношусь как природный рельеф, да, допустим, там, как пейзаж. Вот для меня тело.
Ну, какой
как
интересный природный рельеф.
Хорошо. Уже время наше потихонечку подходит к концу.
Не, ну подожди, главный вопрос. Да, да, да. В целом-то как ты. Как что с этим делать?
Что с этим делать?
Ну вот в целом ты не очень хорошо, может быть, относишься к тому, что это популяризируется. Но твой ответ, вот ты как художник, там представь, что ты на каком-то собрании, которое президент собрал и говорит, давайте как-то, что дальше с культурой, надо ли нам ограничивать или нет, вот как бы, и что ты скажешь?
Ну, не кидаться как бы в крайности, не надо вот это вот превращать в пошлоту, в какую-то такую откровенность как бы в...
То есть немножко эротизма можно.
Показать ради показухи. Нет. А. Если ты воспеваешь что-то, то тогда это должно быть эстетично и, возможно, как бы это должна в этом определенная тайна быть, скрытость, скромность. Mm-hmm. Потому что тоже то, что если брать картины прошлого, там это было. Это была культура, то есть к этому относились аккуратно. Вот.
В общем,
вот
это не должно возбуждать. В да. сексуальном смысле, вот и все. Ну, это, а картины, просто, это просто красота.
Да, ну, картины вот. Прошлого они не возбуждают.
Вот, надо как-то уметь это делать, не превращая в порнографию. Ладно, в завершение темы. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. А, чем дальше идем в историю человечества, тем меньше глубинного христианского творчества. Все тает. Все вот тоньше и тоньше этот слой, как говорил Бильбо Бэггинс, что я, говорит, чувствую себя как тонкий слой масла, размазанный по большому хлебу. Я вот весь истончился, я впитался, меня уже почти не осталось. Тут, да. Христианский смысл, он тоже, он как-то истончился, куда-то впитался, и в символизм, на символизм, на символизм, и где? Нет его. Где Евангелие в творчестве?
Мне кажется, вообще, у меня такой немного, может, апокалиптический взгляд, но мне кажется, что в ближайшее время, по крайней мере, не намечается такого тренда, чтобы вот христианское как-то влияло. Мне кажется, сейчас совсем большой рупор есть у всего, что вот продает, кричит, да, о популярных вещах в системе мира. И чем дальше, тем это хуже становится. То есть, а у хороших действительно вещей, которые смогут человеков изменить внутри, у них маленький очень канал, по которому они говорят. Ну, это достойно отдельной темы, я думаю, но в целом сейчас такая историческая обстановка, и искусство отражает реальность современную, как мы говорили. Нести Евангелие всегда было сложно, это всегда было против течения заплывать. И вот вещи, которые действительно могут изменять, они доступны сейчас абсолютно немногим. Их надо поискать. И я, честно говоря, не очень верю. Вот здесь поспорьте со мной, давайте в следующей передаче, может быть, это сделаем, но не верю в послание вот таких фильмов, да, как там «Ной», еще недавно вышел «Хижина». Мне кажется, это просто от кризиса сюжетов, да, и в изобразительном искусстве все то же самое. Делают какие-то фильмы, в которых берут библейский сюжет, которые вот всем знакомы, и на этом можно делать деньги. Но они абсолютно не популяризируют, на мой взгляд, веру в Бога. Mm-hmm. То есть они, наоборот, делают какую-то прививку.
Не знаю, то я человек про говорит, «Хижину» не соглашусь, остальное не смотрю.
Ну, мне кажется, просто, ну, как много людей изменились реально, там, как много людей пришли к Богу. Нам трудно оценить, но мне кажется, когда нет Евангелия, а есть какие-то вещи такие вот красивые, странные, непонятные. Да стоит задуматься вообще, почему это такая популярная вещь, и в современном мире почему кто-то позволил, чтобы это было известно всем. Ну, это отдельная теорема, вот, это просто очень связано с искусством, поэтому мы не должны, ну, не могли это не сказать. Вот, а так, давайте, не знаю, давайте как-то осмысливать, что мы смотрим. Фильтровать как-то это и какое влияние на нас оказывает. А если вы человек искусства, то осмыслить, что я делаю и для чего, как Даша сегодня говорила.
Даш, ну вот в завершение, как ты понимаешь, как Бог может действовать через художника? Веришь ли ты в особенное призвание в этой профессии?
Я действительно верю, как бы, и в свое собственное призвание, потому что действительно и через меня много действовал Бог, и я думаю, будет еще, потому что есть разные моменты, когда меня куда-то приглашают, чтобы там, ну, послужить, да, своим искусством и так далее. Вот. А в принципе, также, если возвращаться, да, в историю искусства, тоже много художников было, которые писали на темы на христианские, которые действительно трогают душу и сердце, и даже неверующие люди, которые ходят в галереи, да, там висит картина, например, Христос в Гефсиманском саду. Угу. По-моему, Гё, что ли, художник.
Угу.
Ну, в общем, угу. Она просто потрясающая. И как
это одна из очень классных картин.
Как может даже просто неверующий человек, он как бы, как он может не проникнуться этим? Поэтому, да, Бог действует через художников, это определенно, 100%.
Ну, как ты думаешь, закончится этот кризис когда-нибудь? Будет ли снова художник нести Евангелие, а не отвергать его?
Я думаю, будет, потому что я вижу тенденции разные. И я вижу реально современных художников, которые пишут на христианские темы.
Ах, хорошее завершение. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, Даша, за наше время. И до встречи на следующей неделе. Всем всего доброго.
Пока.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.